Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Черный октябрь» к 70-летию начала Великой депрессии. «Истерия покупок, сменившаяся истерией продаж». «Судьбы мелких и крупных инвесторов». «Несбывшиеся надежды». «Предсмертные записки», «Самоубийство отчаявшихся и потерявших все», «Черный вторник» как символ переоцененности рынка. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 28 октября 1999 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Черный октябрь» к 70-летию начала Великой депрессии. Ведет передачу Марина Ефимова. На прошлой неделе индекс Dow Jones упал на 267 пунктов, то есть на 6%. За октябрь индекс упал на 12%. Эта фраза из биржевого отчета журнала Newsweek лишь для очень немногих американцев является чем-то далеким и непонятным, Филькиной грамотой. Для миллионов она вполне ясна и означает вот что.
4 года назад Джон и Мэри сняли с банковского счета все свои сбережения, 50 тысяч долларов, и вложили в акции. Цены на акции неукротимо шли вверх, и прирост их вклада доходил временами до 500%, в отличие от ничтожных 6% банковского прироста. Восторгу Джона не было границ. Он даже взял ссуду в банке и ее тоже вложил в акции. В начале этого года их 50 тысяч превратились в 500 тысяч. И Джон часто начинал разговоры с женой со слов «Когда мы станем миллионерами?». Мэри мучил страх. И она начала просить Джона продать акции, пока они на подъеме, получить живые деньги и скромно положить их снова в банк. Но Джон возмущался. «Да ты знаешь, сколько мы на этом потеряем? Не трусь!» Цены начали падать внезапно. За 3 дня Джон и Мэри потеряли 350 тысяч из 500. Так что, похоже, им еще долго не стать миллионерами.
Обидно, но не смертельно. Не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло 70 лет назад, в 1929 году, и стало началом Великой депрессии. Любопытно, однако, что это тоже произошло в октябре, 29 числа, во вторник, получивший название «Черного вторника». Нашему корреспонденту Рае Вайль удалось найти нью-йоркцев, которые помнят этот день.
Давно мне не приходилось говорить с людьми столь преклонного возраста. О коренном нью-йоркце Джеки Фрэнке скоро можно будет сказать, что он родился в начале прошлого века.
Семья была бедная, так что никаких контактов с биржей у нас и быть-то не могло. Я даже толком не знал, что такое биржа. Но день этот, черный вторник, когда рынок грохнулся, запомнил на всю жизнь. В этот день отец моего лучшего друга застрелился. В то время, в октябре 29-го, мне было 20 лет. Я учился в Нью-Йоркском технологическом институте на инженера. Падение рынка меня лично не затронуло. Большей проблемой мне тогда представлялось то, что люди теряли работу, продавали яблоки на улицах Манхэттена по 5 центов за штуку, чтобы хоть что-то принести домой. Времена были страшные.
За месяц до «Черного вторника» 7-летняя Това Шелбин с семьей переехала в Балтимор, где ее отец получил место раввина в одной из местных синагог. Платили столько, рассказывает она, что едва хватало на жизнь. Мне кажется, мои родители даже не знали таких людей, которые бы играли на бирже. Но я помню тот день, когда отец пришел домой темнее тучи и сказал матери, «Сегодня случилось что-то страшное, рухнул рынок». И бедная моя мать даже не поняла, о каком рынке идет речь. Неужели закрыли базар? Где же я буду покупать теперь рыбу? Отец потерял работу, и мы решили перебраться в Нью-Йорк. Приехали туда на поезде. Кажется, это был уже декабрь, может, начало января. Помню, что было очень холодно, и первое впечатление, когда мы вышли с вокзала, в Манхэттене пожар. На самом деле это был не пожар, а костры на улицах, множество костров. Люди разводили огонь в железных мусорных канистрах, чтобы согреться. Никогда этого не забуду. Весь город в кострах и огромное количество нищих.
На волнах радио «Свобода» передача «Черный октябрь» к 70-летию начала Великой депрессии. Ведет передачу Марина Ефимова. Может ли такое повториться? Нет, говорят одни, потому что тогда финансовая система имела массу недостатков. Да, говорят другие, у них были свои недостатки, а у нас свои. Вот как описывает один из главных недостатков финансовой системы 20-х годов экономист, директор Мичиганского центра общественных организаций Лоуренс Рид.
В Америке середины 20-х годов брать в долг было очень легко. Имея даже очень небольшой доход, можно было получить в банке огромную ссуду. И поскольку акции на бирже росли в цене, миллионы мелких инвесторов ринулись покупать их на одолженные деньги. Цены акций вздулись непропорционально их реальной стоимости. В начале 29 года Федеральный резервный банк понял ошибку своей политики, поднял банковский процент и сильно уменьшил поток ссуд и займов. Цены на бирже остановились и начали опускаться. Должникам трудно стало отдавать долг, и они начали продавать акции. А поскольку все старались продать их быстрее, пока цены не упали еще больше, то началась истерия продажи, такая же сильная, как до этого была истерия покупки.
24 октября 1929 года в четверг было продано 13 миллионов акций с общей потерей в 4 миллиарда долларов. Пятницу и понедельник рынок качался в нерешительности. Утро вторника описывает Уильям Клингман в книге 1929.
Ранним утром каньон улицы Уолл-стрит был запружен толпой. Конные полицейские и детективы пытались расчистить подходы к дверям биржи, но за их спинами толпа снова стекалась и закрывала все просветы. Внутри, в торговом зале, все глаза были обращены на стрелки часов, подползавшие к 10. Что начнут делать большие компании? Покупать или продавать? Так, наверное, английский полководец Веллингтон под Ватерлоо смотрел на приближавшееся облако пыли. Если это союзник Блюхер, мы победим. Если француз Груши, победит Наполеон. Увы, в первые же 30 минут торговли Chrysler, General Electric и Standard Oil продали 50 тысяч своих акций по бросовым ценам. Началось не снижение, а свободное падение цен. К концу дня сотни людей по всей стране умерли от инфарктов, выбросились из окон, застрелились, открыли газ в запертых кабинетах. На их письменных столах остались записки «Все потеряно. Скажите парням, что я не мог заплатить им то, что должен».
Крах биржи был началом Великой депрессии. Был ли он ее причиной? Вот что говорит профессор Колумбийского университета и экономист Алан Бринтли в беседе с нашим корреспондентом Владимиром Морозовым.
По этому поводу историки и экономисты продолжают спорить. Большинство сходится во мнении, что крах биржи был не причиной, а одним из признаков Великой депрессии. Но, возможно, это было и то, и другое. Есть специалисты, которые считают, что в основе депрессии лежат чисто монетарные причины. Нестабильная работа банков и валютной системы, неправильные решения руководителей Федеральной резервной системы.
Может ли быть серьезное падение биржи в современной Америке? И чем оно чревато? Об этом профессор Хантер колледжа Эдвард О'Доннелл.
Никто не знает, насколько обоснованы мрачные прогнозы. Но можно с уверенностью сказать, что нынешний быстрый экономический рост должен кончиться. Периоды процветания редко продолжаются так долго. Не крах, а какое-то замедление неизбежно. Однако теперь правительство и Федеральная резервная система имеют гораздо больше рычагов, чтобы замедлить рецессию, смягчить ее влияние на жизнь простых людей. В 30-е годы, лишившись работы и сбережений, миллионы миллионы американцев оказались в отчаянном положении. Им было не на что жить, пока правительство не начало создавать новые рабочие места. В отличие от 30-х годов, теперь есть различные социальные программы. Пособия по безработице, материальная помощь малоимущим, пенсии по старости и так далее. Люди не потеряют свои сбережения, потому что сегодня частные вклады в банки до 100 тысяч долларов гарантированы правительством. Все эти меры не позволят рецессии глубоко задеть нас.
Действительно, финансовая система и финансовая политика в Соединенных Штатах постоянно обновляется. Но и проблемы обновляются. Падение биржи всего 12 лет назад, в 1987 году, по денежным потерям даже превысило крах 29 года, хотя и не имело таких страшных экономических последствий. Это падение, кстати сказать, было тоже в октябре, 20 числа, и получило название «Черного понедельника». Исследователь этого кризиса, профессор Корнелия Аверелл Арбелл, в книге «Крушение» пишет о недостатках финансовой системы 80-х годов, которые больше других способствовали тогдашнему падению биржи.
Вполне работоспособные и уважаемые фирмы где-нибудь в провинции становились жертвами невиданной до того практики. Нового типа дельцы с Уолл-стрита скупали их акции, становились практическими хозяевами и затем распродавали фирмы по частям.
Аверелл Арбелл, который входил в правительственную комиссию по расследованию биржевого кризиса 1987 года, участвует в нашей сегодняшней передаче. Профессор Арбелл, сохранилась ли вот эта описанная вами практика ликвидаторства сейчас?
В этом смысле ситуация заметно улучшилась по сравнению с 80-ми годами. Для нынешнего десятилетия по-прежнему характерен процесс поглощения одних фирм другими. Но это уже процесс дружественного слияния бизнесов, а не поедания одних другими, как это было раньше. Все чаще и чаще несколько фирм добровольно договариваются об объединении и делают свой бизнес более устойчивым и выгодным для всех участников.
А для нас, для потребителей, ведь фирм становится меньше, и им легче сговориться о фиксированных ценах.
Это верно. Более того, в некоторых случаях именно контроль за ценами и является целью слияния. Однако в нашей экономической структуре существуют различные институты, играющие роль сторожевых псов, которые следят за тем, чтобы не образовалось картеля, монополии. И эти сторожевые псы, надо сказать, неплохо работают. Так что проблема завышения цен не столь существенна.
Профессор Арбелл, картина вырисовывается подозрительно безоблачная. Созданы стабилизирующие механизмы финансовой системы. Введен строгий контроль за выдачей ссуд и платежеспособностью должников. Соответствующие сторожевые институты пресекают создание монополий. Мелкие компании научились защищаться от биржевых акул. Финансовые транзакции стали быстрыми и дешевыми. Уж не близки ли мы к совершенству?
Нет. Во-первых, никто не достигает совершенства. А во-вторых, сама идея совершенства постоянно меняется. Но если определять нынешнюю тенденцию, то это невиданная доселе доступность информации вообще и финансовой в частности. Интернет сделал все финансовые сделки и операции невероятно эффективными и дешевыми по сравнению с прошлым. Так что сейчас мы ближе к тому, что экономисты называли «perfect market», то есть рынок совершенства, рынок без изъянов.
На волнах Радио Свобода передача «Черный октябрь» к 70-летию начала Великой депрессии. Ведет передачу Марина Ефимова. Относительно мер борьбы с депрессией, которые предпринимал президент Рузвельт, в Соединенных Штатах до сих пор существуют прямо противоположные мнения. Профессор О'Доннелл.
В результате Великой депрессии появилось много хорошего. Например, федеральное правительство стало активно вмешиваться в конфликты работодателей и рабочих на стороне рабочих. В 30-е годы был принят ряд законов, усиливших роль профсоюзов в переговорах с большим бизнесом. В те же годы начато строительство домов для малоимущих. В умах американцев укрепилась идея, что правительство обязано заботиться о малообеспеченных членах общества. Сейчас республиканцы и демократы могут не соглашаться друг с другом по поводу того, сколько средств надо тратить на велфер, пособие для малоимущих. Но очень немногие призывают к отмене пособия.
А вот что пишет о роли Рузвельта директор Мичиганского центра общественных организаций Лоуренс Рид.
Взгляд на Рузвельта как на спасителя – сказка. Это Рузвельт ввел указ о преобразованиях в сельском хозяйстве, по которому фермеры под надзором чиновников уничтожали урожаи и забивали скот, чтобы повысить цены. И это в то время, как миллионы людей в стране голодали. Другим указом Рузвельт ввел правительственный контроль за ценами на промышленные товары. В 1935 году по так называемому «Вагнеровскому указу» споры между рабочими и предпринимателями стали решаться не в судах, а в новом Министерстве труда. Этим указом Рузвельт свел на нет важнейшие достижения западной цивилизации – равенство всех перед лицом закона.
Может ли сейчас серьезное падение биржи, коль скоро оно случится, быть опасным для всей экономики, снизить средний уровень жизни американца? Давайте оглядим потенциальные опасности нынешней ситуации. Какую роль, например, может сыграть глобализация рынка? Профессор Арбел.
Российские и азиатские рынки, включая даже японский, имеют гораздо меньше стабилизирующих систем и тех административных механизмов, которые контролируют финансовую деятельность. Поэтому эти рынки гораздо больше открыты для всякого рода манипуляций и мошенничества. Однако пока мы влияем на них гораздо больше, чем они на нас.
В книге «Великое крушение» 1929 известный экономист Джон Гилбрайт обращает внимание на важность психологического фактора. Он считает, что в 20-х годах американцев охватила страсть к быстрому и легкому обогащению. И это сыграло свою пагубную роль.
Ну, конечно. Посмотрите, что происходит сейчас. В Америке мощно доминирует настроение поддерживать финансовый рынок. Акции большинства компаний, имеющих отношение к интернету и новейшей электронике, люди покупают как бешеные, не задавая никаких вопросов. Они просто в них поверили, их полюбили, на них рассчитывают и делают ставку. Это невероятно напоминает ту нелепость, которая произошла в Голландии с тюльпанами несколько лет назад. Тогда голландские инвесторы начали тратить тысячи долларов на акции компаний, выращивающих и торгующих тюльпанами. Это было общее голландское психологическое помешательство.
А что случилось?
Пузырь лопнул. То же самое сейчас происходит и в Соединенных Штатах. Масса интернетных компаний ничего не зарабатывает, а только теряет. Сейчас их держит на плаву только надежда инвесторов, надежда разбогатеть. Журавли в небе.
Какую роль может сыграть нынешняя массовость биржевых спекуляций?
Сейчас каждый человек получил доступ к бирже, в том числе и те, кому бы не следовало. Появились тысячи так называемых day traders. Это люди, чаще всего молодые, которые целыми днями сидят у компьютеров, следят за изменением цен акций и зарабатывают на том, что покупают акции, как только они падают в цене, и продают их, как только они поднимаются. У них нет ни профессиональных знаний, ни опыта и никакой другой цели, кроме быстрого и легкого обогащения. Словом, они не инвесторы, не вкладчики, а игроки. А игроку надо уметь вовремя уйти, иначе в конце концов он обязательно проиграет.
А для кого, кроме них самих, это опасно?
Они часто играют не только со своими деньгами. Им доверяют деньги родственники, друзья и клиенты. Причем это могут быть их сбережения на черный день, их пенсионные фонды, даже деньги, взятые в долг у кредитных организаций. А если учесть размеры этой эпидемии, то она представляет, я считаю, реальную и довольно серьезную опасность для стабильности финансового рынка. Потому что если дела пойдут плохо, то вся эта толпа может впасть в панику, заражаясь один от другого. Они начнут продавать акции, то есть, образно говоря, все ринутся к выходу в одно и то же время.
А может ли падение биржи в наши дни стать опасным не только для инвесторов, но и для нас, для всех?
Не думаю, потому что и у нас, и в Европе сейчас достаточно прочная экономическая база. Мы живем во времена информационной революции, которая не менее значительна и плодотворна, чем была когда-то индустриальная революция. Дальний Восток, Япония, Корея выходят из рецессии, медленно, но верно. Так что я не предвижу таких тяжелых последствий в случае падения биржи, какие бывали у нас в конце прошлого века и тем более в 20-х годах. Но сами вкладчики могут получить чрезвычайно тяжелый урок.
В связи с этим я лично собираюсь вести себя так, как посоветовал один финансовый консультант. Не профессор, а практик с биржи. «Не доверяйте, — сказал он, — никаким соблазнительным финансовым предложениям. Если условия сделки выглядят too good to be true, слишком хороши, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это ложь». волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Черный октябрь» к 70-летию начала Великой депрессии. В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Беседа с земцем». Так Борис Парамонов назвал свой разговор с депутатом Законодательного собрания Петербурга Леонидом Романковым. Впервые в эфире 28 октября 1999 года.
Сегодня в рамках программы «Русские вопросы» не монолог мой всегдашний будет, а диалог. Мой собеседник Леонид Петрович Романков, глава отдела культуры, науки и образования Санкт-Петербургского законодательного собрания. Я долгое время все никак не мог понять, зачем в России созданы местные законодательные органы, коли есть общероссийское законодательное собрание, Дума. Потом понял, что они призваны осуществлять идею федерации субъектов, каковой в нынешней России, как известно, 88. Но, в общем-то, соответствующее заведение – это аналог старых земств, органов местного самоуправления в царской России, созданных одной из знаменитых реформ 60-х годов прошлого, почти позапрошлого века. Судьба этих органов, их перспектива, сейчас уже ретроспектива, интересны и дают поучительный параллель к сегодняшней российской ситуации. Это и будет нашей темой. Тут еще я хочу сказать, что Леонид Петрович находится в Нью-Йорке с очень интересной, достойной и, можно сказать, приятной миссией в составе петербургской делегации, собирающей в Америке пожертвования в пользу Эрмитажа. То, что в Америке называют фандрейзинг. Вот и сейчас, сразу после нашей беседы, он собирается на одно из таких мероприятий, которое имеет место в нью-йоркском ресторане Russian Tea Room, то есть «Русская чайная». Это очень шикарное место, расположенное рядом со знаменитым концертным залом Carnegie Hall. Настолько шикарное, что я, например, в нем не бывал. Нет у меня такого снобистического драйва, чтобы за рюмку водки платить $15, как, по слухам, дерут в этом заведении. Но я вообще заговорил о земских деятелях и шикарных банкетах, потому что тут возникли очень определенные и поучительные исторические ассоциации, о которых я скажу в конце сегодняшней программы. Был такой сюжет в преддверии Первой русской революции 1905 года – «Банкетная кампания». Ну, а теперь, пока до банкета еще не дошло, поговорим о деле. Скажите нашим слушателям несколько слов о себе, Леонид Петрович. Главный вопрос. Как вы попали в политику, во власть, как говорят сейчас в России?
Значит, вообще я работал более 20 лет в области электроники и компьютеров. Защитил диссертацию, стал старшим научным сотрудником. Но при этом я еще играл в волейбол за сборную института, ездил по всей России. И ездил летом в археологические экспедиции. Я хорошо посмотрел, что происходит в России, и понял, что все это, все эти громко говорящие слова про торжество социализма при пустых магазинах и бесправном населении, это все блеф. И начал заниматься тогда самиздатом, распространением, чтением. Довольно долго это продолжалось, пока не случился обыск у меня дома. Взяли более 50 книг. На следующий день я оказался выброшенным с работы. 2 недели назад получил грамоту за блестящий вклад, 20-летний вклад в развитие родного института. Потом я устроился на работу, но, честно говоря, я думал, что все-таки, наверное, судьба будет печальной, поскольку я продолжал заниматься самиздатом, а получил официальное предостережение от прокурора, что если вы будете продолжать свою антисоветскую деятельность, вы будете арестованы. Ну и вот 3 года я, так сказать, ходил, пытаясь запомнить в глазах наше здание в Петербурге. Я думал, что я их унесу с собой в Сибирь. Вот, началась перестройка. И когда были первые выборы демократические, мои друзья сказали, вот ты начал бороться с коммунистами, давай, вот, так сказать, есть такая возможность. И они меня выдвинули в депутаты. Это я победил, и вот проработал 3 года, пока Ельцин не разогнал советы. Проработал в Инсовете, потом вернулся в свой научный институт, где я к тому времени работал. Были вторые выборы, снова прошел на выборах. И вот в декабре этого года был 3-й раз выбран в собрание законодательное. Так что у меня уже 10 лет парламентаризма за плечами.
Ну, а в чем же заключается ваша парламентская деятельность конкретно? Вы можете что-нибудь сказать об этом?
Если очень в общем сказать, то по нашей Конституции произошло разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. И вот я представитель законодательной ветви, то есть наше дело состоит из 3 основных функций. Это законотворчество, это утверждение бюджета, это контроль за действиями администрации. И вот не только в области культуры, образования и науки мне приходится работать, но я был одним из разработчиков устава города и целого ряда законов, касающихся довольно широких сфер деятельности или жизни города Санкт-Петербурга. Я занимаюсь и образованием, и наукой, но я еще член бюджетного комитета, и кроме того, нас довольно мало, поэтому приходится свои силы прикладывать в разработку очень широкого спектра законов и экономической области, и касающихся, скажем, отношений собственности. Это широкое поле, поскольку, как вы знаете, у нас не было, вообще говоря, российских законов до недавнего времени. И вот сейчас наша задача создать вот тот самый корпус законов, который бы регламентировал жизнь города.
Леонид Петрович, вот вы говорили, мы, наша деятельность. Простите, а кто такие вы?
Значит, мы – это депутаты собрания законодательного. Нас 50 человек, выбранных на основе, так сказать, честных демократических выборов. Но, правда, наверное, вы знаете, что в прессе очень широко муссировались так называемые грязные технологии, которые были применены на последних выборах в собрание законодательное. Тем не менее, пришли избиратели довольно много, более 40%. И они сделали свой, я надеюсь, осознанный выбор. Хотя, если говорить честно, то, конечно, было и давление большое. Мне очень печально, что, скажем, губернатор продержал список кандидатов, куда вошел, например, Шутов, сейчас арестованный по подозрению в совершении 7 убийств.
Леонид Петрович, все мы знакомы с ситуациями, в которых происходит, пышно выражаясь, реализация российского демократического процесса. В частности, знаем, как проходили последние выборы в тот законодательный орган, членом которого вы являетесь. Можете вы сказать, что этот орган подлинно демократическая институция?
Вы знаете, вопрос сложный. Я бы хотел немножко, наверное, вот на чем остановиться. Являются ли эти люди независимыми? К сожалению, те, у кого нет ничего, как у интеллигенции, да, как правило, нет ни бизнеса, ни банка, ни земли, они гораздо более свободны. Те же, кто имеет свой бизнес, они формально должны были оставить его, приходя во власть. Но мы сами понимаем, мы все понимаем, что на самом деле куда деть их интересы. И поэтому они делаются уязвимыми, поскольку можно либо налоговую полицию наслать на их бизнес, либо, так сказать, дать какие-то преференции, либо отнять. Поэтому, увы, 2/3 собрания в той или иной степени зависимы от губернатора.
А теперь вопрос, который меня больше всего волнует. Имеет ли смысл участие в подобной деятельности и подобных структурах власти людей вашего типа? Интеллигентных, порядочных и даже отчасти диссидентского прошлого? Можно ли
сказать, что тут какая-то российская новь имеет место.
Я думаю, что это не только возможно, это необходимо. Конечно, степень эффективности разная. В России, в провинции гораздо более сильное влияние, так сказать, новой исполнительной власти, этих бывших секторей обкома, которые теперь, так сказать, перекрасились и правят бал. Но в таких городах, как в Петербург, у нас гораздо более сильное влияние ветви законодательной власти. Скажем, устав, конституция нашего города, написанная в том числе и мной, довольно хорошо описывает именно демократическое разделение властей в нашем городе.
Ну и влияет ли ваша деятельность на жизнь в сторону ее улучшения? Совсем конкретно, легче ли стало вашим подопечным, деятелем петербургской культуры?
То, что меня спрашивается, конечно, вопрос экономики, да, не столько свободы, сколько есть ли возможность зарабатывать деньги интеллектуальным трудом. На это не так много влияния оказывает наша власть. Тем не менее, мне хорошо известна область культуры. Есть три способа финансово помочь культуре. Ага. Это деньги из бюджета, это налоговые льготы, и это понижение арендной платы. Вот, например, Союз художников, который традиционно имел мастерские, после перестройки арендная плата стала очень высоко расти. Мы приняли специальный закон, по которому арендная плата для мастерских художников в 30 раз меньше коммерческой платы. Вообще, в сумме я написал и провел через собрание более 30 законов в самых разных сферах бытия, начиная от того, что я написал закон о порядке выдачи суд из городского бюджета, тем самым поставив препятствие на пути разбазаривания бюджетных денег в форме суд, которые потом никогда не возвращались. С точки зрения культуры, я уже говорил, что закон о понижении арендной платы для как отдельных деятелей культуры, так и организаций некоммерческих, это очень важная была вещь. Потом был закон о том, что есть такой налог полуторапроцентный, так называемый налог на соцкультбыт. Вот можно было часть этого налога переводить вместо бюджета на поддержку некоммерческих организаций в области науки, здравоохранения, культуры. И тогда очень много денег пришло для театров, для журналов, для музеев. Это был хороший такой способ. Этот закон работал примерно 2 года. Потом этот налог вообще отменили в новом налоговом кодексе. Сейчас я пытаюсь сделать то же самое с налогом с продаж. Часть этих средств разрешить направлять вместо бюджета на поддержку культуры, образования и так далее.
«Свобода», вы слушаете передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы», в которой он беседует с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Леонидом Романковым.
Теперь более общий вопрос. Уже не о петербургских делах, а о всероссийских. Но опять же в связи с сюжетом участия или неучастия интеллигенции во власти, как теперь говорят. Есть ли тут какие-то серьезные судьбоносные перспективы? Вот в таких попытках передовой интеллигенции что-то сделать для страны в рамках существующего законодательства и, главное, в конкретной сегодняшней ситуации, когда тон задают люди совсем иного, скажем мягко, неинтеллигентного типа.
Мне представляется, что у нас сейчас процесс, который начинался романтически довольно свободно, начинает регламентироваться или ухудшаться из-за того, что новая исполнительная власть никак не хочет ни критики, ни демократии, ни справедливых законов. Поэтому, к сожалению, происходит монополизация средств массовой информации, радио, телевидение, газет. Происходит очень мощное давление на суды, к сожалению, которые зависят от денег и от ремонта зданий, и от компьютеров, которых у них нет. Я с горечью наблюдаю процесс, так сказать, давления исполнительной власти на основы демократии.
А вы знаете, у меня создалось довольно стойкое впечатление, можно сказать, убеждение, что нынешняя российская интеллигенция, особенно творческого склада, решила довольствоваться малым. Получили свободу слова и печати и удовлетворились. Хотя, как известно, такого рода деятельность особенных дивидендов не приносит. Есть, короче говоря, у меня ощущение интеллигентской самоизоляции. Ощущение того, что у интеллигенции пропала надежда, а значит и способность влиять. Вы можете это мнение подтвердить или, наоборот, опровергните?
К сожалению, часть правды есть в ваших словах. Дело в том, что политика являлась только грязных событий, что интеллигенты стали отворачиваться, повторяя известное выражение, что политика – это грязное дело. Но я считаю, что делают ее грязной те, это делает ее грязными руками. Она не сама по себе такая. И поэтому, да, есть такое некоторое отстранение, типа «чума на оба ваши дома». Она все время ставит в позицию выбора между двумя очень плохими событиями. Вот это, как меньшее зло. А когда, сказать, оба хуже, что делать? Да, поэтому есть некоторое такое иногда нежелание, а желание заниматься больше своими прямыми исследованиями научными или культурными. Но когда вы сказали, что вот только свобода нужна, ну да, вот для многих людей, конечно, важно читать книги, писать то, что ты хочешь, но ведь жить-то трудно. И это надо понимать, что если не будет экономика, если не раздышится, если, сказать, рыночная экономика не заработает в России, то как бы не пришлось думать, на что купить книгу, понимаете? Поэтому я думаю, что интеллигенция должна принимать участие в выработке правильного экономического порядка. И в этом смысле я вижу многих людей, которые думают об этом, публикуют работы на эту тему. Но, тем не менее, часть того, что вы сказали, справедливо. Люди ищут контракты, скажем, зарубежные контракты, ищут гранты, занимаются своей научной и культурной деятельностью и стараются не считать, что немножко безнадежно, да, вот исправить
вот
российскую политику.
Вот именно об этом я и говорю, Леонид Петрович. Да, именно об этом говорю.
В виду, что вот сейчас грядут выборы в Госдуму, грядут перевыборы президента, мы находимся на пороге, возможно, очень серьезных изменений в политической жизни России.
Ну что ж, поблагодарим Леонида Петровича Романкова за беседу и попытаемся сделать некоторые выводы. Я хочу вернуться к той ассоциации, с которой начал сегодняшнюю программу, об этой самой банкетной кампании через А, а не через О. Так называлось широкое общественное движение в преддверии русской революции 5-го года, когда образованные русские люди либерального направления и достаточных средств собирались в хороших ресторанах и под предлогом дружеского обеда или ужина в такой вполне приятной обстановке произносили антиправительственные речи, каждую из них заканчивая призывом к Конституции. Тогда же самоорганизовался так называемый Земский союз, объединивший работников земств, вот этих самых органов муниципального самоуправления, сегодняшний вариант которых репрезентировал наш гость. Старое русское земство было серьезной организацией. Русский философ Чичерин, сам работавший в земстве, говорил, что земство единственное светлое явление русской жизни, с которым ему пришлось столкнуться. Логика земского движения, то есть местного самоуправления, вела к необходимости создания соответствующего общероссийского органа, то есть парламента. Царское правительство очень этого боялось. Появился тогда знаменитый документ «Записка Витте» о парламентарских тенденциях земства, сочинение, вызвавшее целую литературу, среди которой самым интересным был обширный комментарий Петра Струве. Ленин тоже, кстати, высказался по этому поводу. Его статья называлась «Гонители земства и аннибалы либерализма». Тогда, в начале века, много чего еще происходило, помимо банкетов. Например, случилась всероссийская железнодорожная забастовка, и в конце концов цель участников банкетной кампании была достигнута. России была дарована Конституция. Начался последний и самый иллюзорный период российской истории перед большевиками. Недолгий период российского конституционализма и парламентаризма. Период между октябрем 5 и февралем 17-го года. Тут сразу же оговорюсь. Конституционализм и парламентаризм – понятия отнюдь не тождественные. Парламентаризм означает создание и действие так называемого ответственного министерства, то есть правительства, которое подчинено не главе государства, а самому парламенту. Я не хочу уходить в подробности этого сюжета и обсуждать, например, было бы лучше в нынешней России, если право роспуска того или иного правительства принадлежало Думе, а не президенту. Я просто хочу напомнить слушателям одно из самых интересных мест в рассказе нашего сегодняшнего гостя о том, что нынешняя законодательная власть зависит от власти исполнительной, от давления уже существующей администрации. Насколько начальник и сегодня важнее, чем избранники народа в своем коллективном теле, даже если и сам этот начальник номинально вроде бы избран на демократических основах. Сам Леонид Петрович говорил, что нынешние администраторы – это люди из прежней номенклатуры. Это сюжет более чем известный. Но это сюжет отнюдь не новейший. Именно такой характеристикой отличался режим царской России в промежутке между двумя революциями. –
Парламент был, законодательством занимался и даже бюджет контролировал, но ВОЗ сдвинуть не мог. Россия оставалась авторитарной страной, судьбоносное решение которой принимал глава исполнительной власти, то есть царь, как сегодня президент. И еще одна параллель к тому же тождеству. Россия после 17 октября 5 года стала страной всячески свободной в культурном отношении. Свобода слова, печати и прочих форм интеллектуальной деятельности была вполне осуществившейся. Ну и что это дало? Что дали эти перманентные думские сессии и расцвет русского искусства для судьбы страны? Известно что. Большевистский провал 17 года. Параллель зловещая. И такие параллели заставляют в страхе задуматься о возможных последствиях сегодняшнего, столь напоминающего прежнее, развития. Причина срыва русского в том состояла, что законодательная власть не была социально фундирована, у нее не было неодолимого и мощного общественного основания, не было того гражданского общества, о необходимости которого, в общем-то, много говорят, и сегодняшний наш гость говорил. Но создается ли это гражданское общество законами о налоговых льготах для арендаторов художественных мастерских? Что было в прежней Думе лучшего по сравнению с нынешней? Все-таки в Старой России шел процесс создания гражданского общества. И был сделан шаг, приобщивший к этому процессу основную массу населения, русское крестьянство. Это Столыпинская реформа. Если б не война, Россия, похоже, вылезла бы из ямы. Ничего подобного не происходит сейчас. Соответствующий процесс созидания самодеятельного населения был задушен в зародыше, роспуском на свободу криминальной стихии рэкета, воровства, расхищения национальных богатств. Вот в чем суть проблемы. Сегодняшний российский правящий класс не проявил минимума доброй воли по отношению к собственной стране. Не было не то что любви к ней, не было ни веры, ни надежды. Поведение начальства, властей – это поведение крыс на тонущем корабле. Сбежать и унести мешок с золотом. Вот вся ихняя мотивация. Российский постсоветский правящий класс повел себя так же, как солдаты Первой мировой войны, убежавшие с фронта за землицей. Только тех еще можно понять. Они на этой чаемой земле думали работать. А эти думают только о том, чтобы сорвать куш и смыться в Швейцарию. Россия сейчас брошенный жильцами и ограбляемый дом. Понятие дома как родного убежища исчезло, я бы сказал, больше и страшнейшее, исчезло понятие родины. Происходящее в России ставит мучительный вопрос, можно ли совершить революцию, понимаемую как радикальная социальная реформа, вне слома тех властных структур, которые привели страну к революционному кризису, которые ответственны за создание революционной ситуации. Это, увы, ленинские вопросы. И это те вопросы, о которых, похоже, даже думать не хочет, даже вспоминать не хочет нынешняя российская либеральная интеллигенция, думающая усидеть за чистоколом муниципальной культурной автономии. В созидании книжек и картинок, качество и ценность которых в лучшем случае сомнительны. Да если б и шедевры создавались, что они могут улучшить, скажем, в экономической ситуации? Наш гость сегодня говорил, интеллигенция единственная может способствовать созданию правильных законов. А кто их будет исполнять? Ну и неожиданный финал нашего разговора, организованный самой жизнью. Я уже закончил работу над пленкой беседы с Леонидом Петровичем Романковым, когда пришло известие из Петербурга об убийстве его номинального коллеги, члена все той же Петербургской законодательной думы Новоселова. Это, понятное дело, человек совсем иного типа, нежели мой недавний собеседник. Новоселов был бизнесмен, однажды уже подвергавшийся нападению. Но в свете этого события, как мы знаем, уже не из редких в России, особенно остро высвечивается тема нашего разговора. Есть ли перспективы законодательной работы умных и честных людей в стране, где не только исполнительная власть, вопреки Конституции, возвышается над законодательной, но вообще правит бал криминалы? Они устанавливают свои законы, и они же их исполняют. Что может сделать в этих джунглях высокообразованный интеллигент Романков, неясно. Можно только вспомнить поговорку «Дай бог нашему теляти волка съесть».
Бориса Парамонова «Беседа с земцем».
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах» – актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор о пользе и вреде путешествий.
Взять два американских города, скажем, которые оба неплохо знаю. Вот Лас-Вегас и Нью-Орлеан. Лас-Вегас – это невроз. Это просто невроз, и он этого даже не скрывает. И там всюду эти объявления о том, что вам предложат бесплатную таблетку аспирина там, и так далее, и так далее. То есть там нужно принимать лекарства, чтобы это все вынести. И тут же Новый Орлеан, но это совершенно, так сказать, противоположно. Это просто вот такое вот расслабление, медитация под звуки джаза за моим окном. За окном моего отеля всю ночь играл саксофонист одинокий, и в остальном была тишина. Это просто вот музыкальная терапия. И не только музыкальные, вообще там необычайно дружелюбные люди, улыбающиеся люди. Новый Орлеан – это как прозак, может быть, а Лас-Вегас – это как невроз.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».